Друзья, я буду читать послание к филиппийцам. Первая глава, буду читать с 8 стиха. Я прочту несколько стихов, достаточно короткий отрывок. Если у кого-то есть Библия, то полезно будет проследить за этим отрывком. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Братья и сестры, о чем молится апостол Павел, о чем пишет в послании к Филиппийской церкви, что у него есть некоторые переживания о церкви и предмет молитвы. Я еще раз прочту, а вы постарайтесь отметить, друзья, о чем молится апостол Павел. Еще раз прочту этот же отрывок. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Братья и сестры, я перечислю, о чем молится апостол Павел. Прежде он пишет, что любит очень филиппийскую церковь, и молится о том, чтобы любовь между ними возрастала все более и более в познании и всяком чувстве. И чтобы, познавая лучше, они были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности в славу и похвалу Божию. Друзья, я наиболее на незаметную деталь молитвы апостола Павла хочу обратить внимание. Апостол Павел молится, чтобы филиппийцы умели познавать лучшее. Скорее всего, наш разум не выхватил именно эту мысль. Разум выхватывает обычно более яркие вещи, чтобы наша любовь возрастала все больше и больше, чтобы мы были чистыми и непреткновенными, когда Господь нас возьмет, чтобы мы готовы были, и чтобы мы плоды приносили. Друзья, мысль, она не яркая, чтобы филиппийцы умели познавать лучшее. Но именно на этом я хочу сосредоточить наше внимание. Почему? Скажу почему, друзья. Потому что, ну вот есть такие яркие тексты, например, написано, они стремились к лучшему. Друзья, в природе каждого человека заложено стремление к лучшему. В природе нашей заложено желание из вещей, которые перед нами стоят, выбирать лучшее, друзья. Выбирать хорошее, но из хорошего, друзья, мы должны уметь выбирать лучшее. Написано, помните, в каком звании ты призван, в том и оставайся. Рабом ли призван или свободным, оставайся в этом звании. Но если ты рабом призван и можешь сделаться свободным, помните, как написано, да, лучшим воспользуйся. То есть, братья и сестры, для того, чтобы пользоваться лучшим, необходимо стремиться к лучшему. И чтобы стремиться и пользоваться лучшим, нужно понимать, что для меня лучше. В этих вопросах бывает мы не ориентируемся. Нам кажется, что для меня это лучше, я делаю выбор и ошибся. Но я поясню на примере, может быть, текста Писания. Вот Иисус Христос ученикам говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Друзья, понимали ли ученики, что для них лучше, чтобы он пошел? Они думали совершенно иначе. Но Христос сказал, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я пойду, то будет, ну и он поясняет, что от этого будет. Братья и сестры, и многие тексты, они говорят о том, что для христианина является лучшим. И вот об этом мы с вами немножко порассуждаем, и потом вместе будем молиться. Кстати, скажу, друзья, пришла одна записка, если возможно, братья, пригласите к покаянию, есть желающие покаяться. Друзья, я имею намерение в конце пригласить к покаянию. И если кто-то желает покаяться, то вы имеете возможность сегодня, чтобы примириться с Господом, чтобы выбрать лучшее. Хотя многие люди думают, что для них лучше оставаться в шатрах нечестия, а в Библии написано «лучше быть у порога в Доме Божьем». Вот. Но люди не всегда понимают, что для них лучше. Друзья, схема наших рассуждений будет довольно простая. Что для нас является лучшим? Я буду прочитывать сначала тексты Писания, и потом вам сразу будет понятно, о чем я буду говорить. Послание к евреям, 11 глава, читаю. С 24 стиха. Евреям, 11 глава, с 24 стиха. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Братья и сестры, то есть я здесь хочу так отметить, лучше с народом Божьим. Лучше с народом Божьим. Я не хочу акцент сделать на страданиях, которые Моисей будет переносить. Друзья, он находился во дворце фараона, и думаю, что его современники думали, что это совершенно было безумие сделать шаг из дворца фараона. Думаю, что его люди не понимали. Друзья, но Моисей, находясь во дворце фараона, у него тоска в сердце была по жизни с народом Божьим, который он не имел. У него все было хорошо. У него нормально было с питанием и с одеждой. Он имел абсолютный достаток. Ему служили и о нем заботились, друзья. По тексту Библии мы видим, что Моисей вышел, чтобы посмотреть, как живут братья. Так написано. Но в послании к евреям мы видим, что Моисей оставил дворец фараона, чтобы жить с братьями. Написано, лучше захотел страдать с народом Божьим. То есть неволею обстоятельств он оказался среди своего народа. Неволею обстоятельств. Это было совершенно сознательно принятое решение. Друзья, один фрагмент. Моисею во дворце фараона, кажется, было лучше, чем по пустыне в Египте. Друзья, когда Моисей 40 лет пас скот в земле Мадиамской, кажется, это тоже было лучше, чем ему будет вот по пустыне, когда они будут идти из Египта в землю обетованную. Друзья, и Бог, когда призывал Моисея, Бог Моисею сказал, «Моисей, иди в Египет и выведи оттуда мой народ». И мы видим, что Моисей взял жену, взял двоих сыновей своих, посадил их на осла и отправился. То есть он это делал абсолютно сознательно, беспрекословно повинуясь голосу Божию. Друзья, и поэтому что для нас лучше? С народом Божьим лучше. Многие дети верующих родителей, они посещают собрания, папа, мама просят или уговаривают, или заставляют. Но с народом Божьим им кажется не лучше. Они не живут с народом Божьим, хотя собрания посещают, а иногда взрослые дети и не посещают собрания. Им кажется, что в мире лучше, чем с народом Божьим. Друзья, Священное Писание говорит, что с народом Божьим лучше. Друзья, я когда уверовал, вот я, свои чувства передам. Я покаялся, когда мне было 18 лет. Я очень сильно полюбил церковь, друзья. Мне трудно было сказать, что я Бога очень сильно люблю, но мне легко было сказать, что я церковь полюбил, друзья. Меня всегда влекло, очень сильно влекло в собрание. Вот, и в скорости меня после покаяния забрали в армию. Крещение я принял на проводах, когда меня в армию забирали. В 12 ночи покрестили, а в 5 утра забрали в армию. И вот когда мой срок службы подходил к концу, 2 года я ни с кем с верующими не встречался, один служил, немножко там трудности кое-какие переносил. И у меня было одно желание, друзья, когда буду ехать домой, я сначала в церковь приду, а потом домой. Вот такое, потому что поезд проходил мимо города, где была церковь, и еще 30 километров, где жили мои родители, где я жил. И я думал, я сначала выйду, схожу на собрание, а потом дальше домой поеду. Я так и поступил, братья и сестры. То есть у меня настолько было большое желание к церкви, вот, и это абсолютно сознательно было быть с народом Божьим, друзья. И так вот Бог это чувство, Он всегда поддерживал. Друзья, вот мы читаем, что с народом Божьим лучше. Когда в Абхазии произошли вот эти военные события, это уже давно было, уже 10 лет почти прошло с тех пор. Вот. И трудности очень было. Транспорта никакого не было. В собрание добираться было очень трудно. То были сестры, которые на собрание ходили пешком 23 километра. Это были старушки, примерно в возрасте 67-70 лет. В таком возрасте 23 километра они абсолютно пешком ходили на собрание. Выходят примерно в 3-4 часа ночи. Вот, побыли в собрании, потом перекусили и потом идут домой. Никогда не пропускали собрание. Это люди понимали, что с народом Божьим лучше. Друзья, Павел пишет, молюсь о том, чтобы вы умели познавать лучше, братья и сестры. Что еще лучше? Я читаю другой текст, это послание к филиппийцам, 1 глава. 21 стих читай и ниже. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Братья и сестры, что для апостола Павла было лучше? Имея желание разрешиться и быть со Христом. То есть со Христом лучше. Братья и сестры, я не хочу сделать ударение на слове «разрешиться». Это немножко большая бы нагрузка для нас была. Кстати, у меня почему-то все время в сознании была такая мысль. «Ибо для меня это несравненно лучше». Местоимение «для меня» здесь отсутствует. Павел пишет, это несравненно лучше, братья и сестры. Не только для апостола Павла. Но давайте мы немножко проникнемся в наши размышления, в наши чувства. Со Христом для меня лучше или не лучше, братья и сестры? Но если бы я сказал разрешиться быть со Христом лучше, было бы вам немножко трудно ответить на мой вопрос. А вообще жить со Христом лучше или нет? Написано, это несравненно лучше. Для всякого верующего это несравненно лучше. Братья и сестры, верующие все это понимают или нет? Ну, думаю, не все. Но если нагрузочку чуть повысить, разрешиться и быть со Христом, это несравненно лучше. Мы все в этом уверены или нет? Ну, умом да. Но сердце, кажется, чуть-чуть противится. Братья и сестры, об этом не буду. Я хочу о том, чтобы мы жили со Христом. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Братья и сестры, как вы думали, будущие ученики Иисуса Христа, они понимали, что такое быть ловцами человеком или нет? Я думаю, что они не понимали. Они понимали ловить рыбу. Но почему же они пошли, не понимая, что такое ловить человеков? Им Христос не сказал, какая у них будет зарплата, как им будет хорошо или плохо. Им ничего не сказал. Они, скорее всего, думали, что будет хорошо. И они пошли, потому что они думали, что со Христом лучше. Братья и сестры, они ошиблись или нет? Они не ошиблись. Хотя они не понимали, что с ними будет после этого. Они сказали, Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой. Что теперь с нами будет? Когда Он сказал, что я теперь вас оставлю. И оставлю насовсем в смысле этой земной жизни. Что же теперь с нами будет, братья и сестры? То есть они думали, что жизнь будет более упорядочена и потом. Братья и сестры, но они почему пошли? Потому что они увлечены были Христом, они знали, что со Христом лучше. И поэтому они готовы были оставить что-то. Уверовал один человек, у него родители были мусульмане, причем убежденные мусульмане, и он был убежденный мусульманин. Друзья, и уверовал очень искренне, последовал за Иисусом Христом. Вот как вчера брат Дима, вчера или сегодня, не помню, рассказывал, что сначала уговаривают. Вот. Ну, если человек в другой религии уверовал, сначала уговаривает, а потом что делать начинает, помните, да? Потом начинает бить. Так и было и у него. Взрослый человек, но он еще не был семейным. Сначала его уговаривали, потом его били, а потом от него все отказались. Он стал один, все отказались. Братья и сестры, это было трудно. Но он сказал, все равно, у меня все отказались, все родственники. Кстати, и до сих пор. Но он сказал, все равно со Христом лучше. Братья и сестры, вот если бы мы вот это все испытывали, ну практически в нашей жизни, что жить с народом Божьим, это лучше, чем в шатрах нечестия. Даже с краю, у порога в Доме Божьем лучше, нежели в шатрах нечестия. Братья и сестры, если бы мы вот в практическом смысле вот переживали настоящую жизнь со Христом, понимая, что это не просто лучше, братья и сестры, это несравненно лучше. Случился один несчастный случай. Одна женщина, уверовала молодая женщина, вот, она тоже из кавказской национальности, вот, очень искренне уверовала. Муж оставался неверующий, но жили хорошо, он ее любил, отпускал на собрания и даже содействовал как-то, хотя сам не планировал стать христианином. И жили материально, жили они хорошо, так все нормально. Друзья, и случается так, что авария, и муж погибает. А я периодически посещал эту местность. Вот я был ответственный пресвитер в этой церкви, и я один раз в месяц приезжал вечерю совершать. И вот я приехал, и у нее родился ребенок уже после смерти мужа. И вот нужно молиться над ребенком. И я пожелание прочитал. Христос сказал: не оставлю вас сиротами, приду к вам. Она плакала. Ну, я как мог, пытался утешить. Она потом, спустя время, мне сказала: когда я жила с мужем, у меня было все надежно и капитально. Я была как в крепости спокойно. А теперь его нету. И она говорит: я только сейчас ощутила настоящую жизнь с Богом, потому что до этого я этого не ощущала. Да, я искренне покаялась, Бог мне простил. Но присутствие мужа, оно как-то сглаживало присутствие Бога и зависимость от Бога. А теперь я от Него полностью зависима. И я люблю Бога теперь по-настоящему, намного сильнее, чем это было раньше. Братья и сестры, то есть первая мысль — с народом Божьим лучше, а вторая мысль — со Христом не просто лучше, со Христом это несравненно лучше. И если кто-то еще живет без Христа и понимает, хотя, возможно, собрание регулярно посещает, но живет еще без Христа, друзья, со Христом несравненно лучше. Возможно, просто вы этого не понимаете. Друзья, дальше я читаю следующий текст. Послание к евреям, 11 глава, опять 11, я читаю стих. Стих 16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Братья и сестры, небесное всегда лучше, чем земное. Написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Ну, многие, абсолютно большинство, мы здесь скажем, с этим вопросом у нас в порядке. И с вопросом со Христом, и стремиться к небесному, иначе мы не были бы членами церкви и так дальше. Друзья, в послании к Колоссянам в 3 главе, обратите внимание, апостол Павел пишет к верующим: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что люди, и воскресшие со Христом, бывают не ищут горня. Нет, ну, в общем-то, мы ищем горня, то есть мы хотим быть на небе, поэтому и собрания посещаем, и что-то делать для Бога стараемся. Братья и сестры, но в самом практическом смысле, каждодневно ищем ли мы горня или не ищем горня в практических вопросах нашей жизни. Друзья, я поясню. Те дела, которые мы делаем, они часто легко определяются к земному или к небесному. Очень легко определяются. И очень важно, когда мы предпринимаем какие-то решения, хотим сделать какой-то шаг, определить, это я ищу небесное или я ищу земное. Ну, например, определяем место жительства, ищем, куда поступить учиться, ищем работу, освоить какую-то профессию и так дальше. Это я ищу земное или это я ищу горнее. Братья и сестры, и часто нетрудно определиться с этим вопросом. Ну, я, может быть, один или два примера приведу. Ну, вот там, где я проживаю, город небольшой. И обычно в субботу рынок. Ну, и в другие дни рынок. Но в другие дни не купишь то, что можно купить в субботу. В субботу большие рынки. Ну, сейчас по всей стране так. Ну, я живу в маленьком городе, и поэтому у нас этот вопрос, ну, ярко просматривается. В субботу можно купить то, что нельзя купить в будний день. И поэтому все люди в основном, они планируют субботний день, чтобы был свободный, чтобы пойти на рынок, закупиться, и немножко дешевле бывает. Друзья, и у нас работают библиотеки. Три библиотеки в городе работают. И вот на библиотеке одни и те же люди, одни и те же. И библиотека работает с 8 часов утра до 12 часов дня. Как раз то время, когда рынок до обеда всегда. Вот, и все. И одни и те же люди каждую субботу, как будто у них нет семейных каких-то проблем или вопросов, как будто не надо заботиться о своей семье и так дальше. Абсолютно, абсолютно каждую субботу этот человек идет на библиотеку, и до 12 часов он там находится, и таким образом теряет то, что не теряет другой человек. И вот здесь легко определяется, люди заботятся о земном, или люди заботятся о небесном. Или о небесном. Братья и сестры, один пример еще приведу. Вот в одной церкви сестра, которая занималась детьми, вышла замуж. Это было уже давно, и поэтому мы можем проанализировать отрезок времени, вот связанный с этим событием. Сестра вышла замуж, занималась детьми, и теперь она с детьми не занимается. И нужен работник для занятий с детьми. Но подходящего человека нету. И вот подходит неподходящая сестра и просит: братья, я хочу заниматься с детьми. Ну почему неподходящая сестра? Внешне. Внешне, зная ее способности и, в общем-то, наклонности какие-то, ну видим, что ну, неподходящая. Служители видят, что неподходящая. Она просит. Ну и знаете, друзья, ей разрешили. Просто постеснялись отказать. Зная, что человек неподходящий, некого было, и постеснялись отказать, и разрешили. Братья и сестры, она занималась с детьми долго. Она занималась с детьми больше 20 лет. И вы знаете, друзья, за 20 лет ее служения ни один из детей, с кем она занималась, не ушел в мир. Ни один, по свидетельству братьев, все остались в церкви. И ответ простой, друзья. Она, как только начала заниматься с детьми, она назначила себе пост в субботу. Каждую субботу пост. В пятницу она в посте, вечером она не принимает пищу, опять в посте, и субботу она в посте, и вечером не принимает пищу, и в воскресенье она только принимает пищу. Друзья, и вот так постоянно. И ну что, друзья, дни рождения когда отмечает молодежь? В субботу. Вот, в поход когда молодежь пойдет, если пойдет? В субботу. И там тоже будет стол и что-то. И в субботу. И браки когда проходят? В субботу. И так дальше, друзья. И вот человек, он совершенно сознательно себя все изолировал от тех привилегий, которые имели другие люди. И за 20 лет ни один ребенок не ушел в мир. Братья и сестры, я скажу, да, это Божья рука. Да, это вот как мы слышали, люди облекаются силой Божьей, хотя кажется, они ну, не приспособлены к той или другой работе. Но написано, надеющиеся, они обновятся в силе, и Бог через таких будет действовать. Друзья, поэтому во всех вопросах, которые с нами встречаются, определяется или небесное, или земное. Ну вот Николай Петрович проповедовал передо мной. Говорит, ну в Петербурге не надо трудиться. Ну простите, не так он сказал. Ну Петербург не для хорошей работы, или хорошая работа не для Петербурга. Братья и сестры, ну я не в плане что-то оспорить или, скажем, покритиковать. Друзья, я в плане вот каком. В том плане, что лучше для нас быть там, где хочет Бог. Правильно или нет? Лучше быть там, где хочет Бог. Если Бог меня не хочет видеть в Ивенки, а хочет видеть в Краснодаре, где мне надо быть? Ну, мне тогда надо быть в Краснодаре. Но если меня Бог хочет видеть в Якутии, я хочу жить в Краснодаре, потому что там тепло. Что для меня лучше, братья и сестры? Я думаю, что для меня лучше в Краснодаре. Там тепло и хорошо, я там привык, я там родился. Друзья, а Бог меня хочет видеть в другом месте. Чтобы, познавая лучшее, вы были бы исполнены плодов праведности. Братья и сестры, нам кажется, приносить плоды. Вот мы вчера о плодоношении слышали. И условия были перечислены. Там на лозе надо быть, там еще что-то, чтобы плоды приносить. Братья и сестры, для того, чтобы быть исполненными плодов праведности, нужно знать, что для меня лучше. И нужно избирать лучшее. У меня спрашивают... не секрет, некоторые братья хотят быть рукоположенными служителями. И спрашивают, через сколько времени вот можно быть рукоположенным. Ну, написано, не должен быть из новообращенных. То есть не рукополагают быстро после того, как человек покаялся. Но я говорю, примерно 5 лет. Примерно 5 лет. У меня спрашивают, а было в вашей практике, чтобы вы рукоположили меньше, чем 5 лет, чтобы человек был верующий? Был такой случай, друзья. У нас был случай, мы рукоположили, человек уверовал и был членом церкви чуть меньше, чем 3 года всего. Ну, это из новообращенных. Так, вообще, как мы понимаем, это из новообращенных. Я эту ситуацию немножко расскажу. Брат уверовал в большом городе, в городе, где 1 000 000 человек населения. Уверовала сначала жена, а потом уверовал он. Уверовали совершенно из мира. И они переехали в маленький поселок, может быть, там 1010 всего жителей, для того, чтобы там трудиться и чтобы людей призывать к спасению. И через 3 года членов церкви уже было больше 20 членов церкви было. Вот, абсолютно никого больше. Друзья, сейчас в этой церкви 65 членов церкви, уже 65. И первые верующие, вот этот брат и сестра, то есть через их труд Бог прилагал спасаемых к церкви, вот, и продолжает прилагать, и церковь растет. Человек определился, да, он жил в большом городе, он определился, что для него лучше поехать туда, Господь его позвал, он понял, умел познавать лучшее. Поэтому, дорогие братья и сестры, во всех вопросах, когда мы определяем что-то, какой-то поступок, что-то мы планируем, мы должны задать вопрос, это стремление к горнему или это стремление к земному? И понимая, что есть горнее, если вот как мы прочитали, они стремились к лучшему, то есть к небесному. И поэтому Бог не стыдится их и называет себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Братья и сестры, я читаю следующий текст Писания, первое послание Петра, 3 глава, 17 стих. Я 16 и 17 прочту. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Братья и сестры, что лучше по этому тексту? Лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. То есть страдать за добро – это лучше. Это лучше, пишет апостол Петр. Друзья, я приведу один пример, чтобы было понятно. Один брат-служитель работал машинистом электровоза. И вот его лишают, а у него была большая семья, и его лишают премиальных. А премиальные, квартальные премиальные, это как одна месячная зарплата. И поэтому для него это ощутимо. И вот он пошел к начальнику, потому что премиальных лишили. Заходит в кабинет и спрашивает, говорит, меня лишили премиальных, и я хочу знать, меня премиальных лишили за то, что я плохо работал, или за то, что я христианин. Начальник смотрит и спрашивает, а тебе зачем? А он говорит, написано, чтобы не пострадал кто из вас, как вор, или злодей, или посягающий на чужое. Но если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь. Начальник говорит, мы тебя лишили премиальных, как христианина. Брат говорит, слава Богу. Нет, кто-то подумал, что он пошел к начальнику конфликтовать. Нет, друзья. Он просто хотел узнать, как христианин или как плохой рабочий. Написано, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Друзья, все люди страдают, и христиане тоже страдают. И бывает, христианин страдает не за добрые дела. Но если за добрые дела, друзья, то мы должны благодарить Бога, потому что это лучше, если пострадал за добро. Пострадал за добро. В прошлые годы можно было пострадать за то, что ты христианин. Тебя могли оштрафовать, тебя могли еще раз оштрафовать. Были случаи, друзья, знаете как, в интервале полгода ни одной зарплаты. И даже я один раз квиточек получил, и опять зарплаты нету. А мне говорят, а у тебя уже на следующий месяц уже тоже нету зарплаты. Потому что каждый раз 4 недели в месяц, каждую неделю штрафуют на 50 рублей, значит, в месяц на 200 рублей. А если у тебя зарплата меньше, значит, у тебя набегает вперед, и ты уже на 2 месяца вперед уже зарплаты у тебя нет. Вот так было. Можно было пострадать, в тюрьму попасть за то, что ты христианин. И так дальше. Друзья, сегодня время другое. Сегодня время другое. Но христиане сегодня страдают, и бывает не всегда за добро, а бывает за добро. В одной местности случилась такая ситуация. Один брат из мира, уверовавший, и у него большая семья. Дети рождаются часто, и уже у него 7 детей. И он ожидает квартиру. И власти решили ему дать квартиру. И уже знаете как, уже и дом показали, и квартиру показали, и уже дом почти достроился, и ему уже ключи дали, говорят, ты уже можешь ходить в эту квартиру, и уже можешь там что-то, порядок наводить и прочее. И, в общем-то, мы радовались, я очень сильно радовался за этого брата, потому что у него жилья никакого своего не было, на квартире жил, и дети рождаются, и так дальше. И в самый последний момент, когда уже распределялись эти документы на квартиру, вдруг власти обнаруживают, что на нем оформлен дом молитвы. В другой местности, на нем оформлен дом молитвы. И все, и ему отказывают. Дом молитвы большой, площади хватает, и ему отказывают. И квартиру отдают другим людям. Забрали ключи и все такое. Ну, я немножко расстроился, я приехал туда, вот беседую с ним в церкви, я говорю: братья и сестры, давайте напишем письмо, что это дом молитвы, вот, и что этот дом ему не принадлежит, и росписи соберем, и так дальше. И я с ним беседую, а он совершенно категорически: нет, нет, говорит, я не хочу, я не хочу. Вот. Ну, я так удивился, в общем-то, я бы, наверное, хотел на его месте. Вот. А он говорит: я хоть в чем-то хочу пострадать за Иисуса, за то, что я христианин. Хоть в чем-то хочу пострадать. И так ничего не достали подписей собирать. Вот он остался без квартиры и продолжает жить, вот в арендованном жилье. Вот такое. Друзья, и вот апостол Петр, он пишет, что лучше пострадать за добрые дела. Я думаю, что в вашей жизни были ситуации, когда пострадали за добро, хотел сделать кому-то добро, получилось плохо, и для меня получились страдания и переживания. Вот, братья и сестры, я думаю, что сознание того, что пострадал за добро, оно подкрепляло нас и даже вселяло радость, друзья. Когда апостолы находились в темнице, написано, они радовались и воспевали Бога. И когда возвращались к своим, радовались, что за имя Господне несли поношение. Друзья, и еще один текст я прочту. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7 стих. Эта история, пишет апостол Павел, когда между верующими бывают тяжбы. Написано: «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И тоже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою, для чего бы вам лучше не остаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения». Братья и сестры, что для нас лучше? Лучше остаться обиженными. Друзья, в жизни нашей тоже бывают тяжбы. И в жизни миссионеров. Не всегда эти тяжбы внутри церкви. Внутри церкви, может быть, и легче решить. Хотя бывает и внутри церкви. Иногда бывают тяжбы с людьми посторонними. Какие-то тяжбы бывают. И Писание говорит: лучше вам остаться обиженными. Друзья, не в смысле, что лучше ходить и обижаться, и ни с кем не разговаривать. Нет, не эта мысль. То есть лучше вам что-то потерять, лучше вам уступить в каких-то бытовых вопросах, лучше уступить не в духовных, не в позиции нашей вот, верности Иисусу Христу, но в бытовых вопросах написано: лучше вам остаться обиженными. Не лучше ли вам терпеть лишения? Братья и сестры, то есть остаться обиженными и потерпеть лишения лучше. Для христианина это лучше. Написано: вы расхищение имения вашего восприняли с радостью, зная, что есть у вас имущество в небесах лучше, имущество лучшее и неприходящее. Друзья, часто люди имущество это земное, они считают, что это лучше. На небе как там еще неизвестно, а надо здесь хорошо устроиться. Написано: имущество лучшее и неприходящее там на небесах. А здесь на земле лучше остаться обиженными, и лучше терпеть лишения. Друзья, похожая ситуация, не очень давно, после одного общения, подошла ко мне одна сестра и рассказывает свою историю. Она говорит, ей 30 лет, она говорит: я досматривала одну старушку верующую, 9 лет досматривала, ну и старушка обещала, ну, отписать ей квартиру. И так все было как будто надежно, даже был какой-то договор. И она одна, у нее нету родителей, она одна, и ей уже 30 лет. И вот когда уже старушка, жизнь закончилась, родственники подают в суд, чтобы квартиру отсудить. И она у меня спрашивает: что мне делать? Вообще, скажу, тяжелая ситуация, друзья, для нас иногда трудно советы давать. Но Писание, я ей прочитал Писание: лучше вам остаться обиженными. И не лучше ли вам терпеть лишения? Она положила на сердце. Вот я подойду к Николаю Степановичу, как скажет, так и будет. Хотя не знал это ее решение. Но вот я вот ей текст Писания прочитал, и в этом был ответ, что лучше вам терпеть лишения. Дорогие братья и сестры, мы из этого мира не унесем ничего. Не унесем. Вот. И поэтому Писание говорит, что Бог не стыдится. Вот проверяя сейчас немножко нашу жизнь, я больше не буду расширять тексты Писания, вот читать какие-то. Вот я обратил внимание на 5 аспектов, хотя их больше. Вы можете дома еще посмотреть, что для христианина лучше. Друзья, для нас лучше жить с народом Божьим. Для нас лучше жить с Богом. Для нас лучше искать горнее, то есть искать небесное. Друзья, лучше оставаться обиженными, лучше терпеть лишения, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Друзья, и теперь давайте проверим нашу жизнь. Где мы живем? Как мы живем? Чем мы занимаемся? То есть, друзья, мой вопрос, делаем мы лучше в жизни или не лучше? Это может каждый ответить, если он совершенно честно посмотрит в Библию и перед лицом Господним проверит свою жизнь. Ты делаешь лучше или худшее? Братья и сестры, для того, чтобы ориентироваться, что такое лучшее или худшее, друзья, я 3 момента хочу отметить. Первый момент – это молитва. И молитва не только за себя, и молитва друг за друга. Друзья, я очень сильно переживаю о том, чтобы я понимал, что для меня лучше. Переживаю, чтобы моя жена понимала, что для нее лучше. Чтобы дети понимали, друзья. У меня 10 детей, и уже 5-й ребенок жениться собрался, друзья. И я очень серьезно понимаю, что насколько важно, чтобы дети понимали, что для них лучше. И мы понимали. Об этом нужно молиться, друзья. Апостол Павел молился за филиппийских верующих, чтобы они, познавая лучшее, умели приносить плоды праведности в славу и похвалу Божию, чтобы они познавали лучшее. Братья и сестры, чтобы познавать лучшее, очень важен духовный возраст. Написано, верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Написано, возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Потому что бывает, человек уверовал в Иисуса Христа, но духовного роста нету. Апостол Павел к евреям пишет, что судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, но вас снова нужно питать начатком Слова Божия. Поэтому, друзья, необходим духовный возраст. Когда Моисею исполнилось 40 лет, там речь о физическом возрасте. Друзья, убежден, параллельно и духовный возраст сыграл определенную роль. И Моисей принял решение. Он понял, что для него лучше не во дворце фараона находиться. Он понял, что для него лучше оставить землю Мадиамскую, хотя он там уже обжился, и, возможно, неплохо уже все у него было. Братья и сестры, и для того, чтобы понимать, что для нас лучше, необходимо на события нашей жизни посмотреть с позиции вечности. Написано, он взирал на воздаяние. То есть, что значит с позиции вечности? Написано, смотрим не на видимое, а на невидимое. Потому что невидимое вечно. Братья и сестры, часто мы смотрим на видимое. И внимание на видимое обращаем больше, чем на невидимое. И поэтому ошибаемся. И наши ошибки часто бывают очень плохо отражаются на нашу жизнь духовную. А бывает и физическую. И поэтому первое, друзья, это молитва. Второе, это духовный возраст. И третье, это на события нашей жизни, на наш выбор смотреть с позиции вечности. То есть примерно, а что из этого получится, если моя жизнь вдруг закончится неожиданно? Друзья, если я не рассчитываю, что моя жизнь закончится сегодня, я могу предвидеть, что со мной будет завтра, если я живу там, где я живу, или если я решаю вопрос брака, или вопрос работы, или вопрос, какой труд совершать. Друзья, мы можем примерно рассчитать, что со мной будет завтра. Но что будет, если моя жизнь закончится уже сегодня? Братья и сестры, и вот с этих позиций очень важно, чтобы мы задавали вопрос, если моя жизнь закончится, потому что, как мы уже слышали, жизнь может закончиться совершенно неожиданно. Человек думал, я еще поживу. Одному человеку мы читаем, безумный было сказано, сегодня ночью душу твою у тебя возьмут. А он все тщательно просчитал. Сломаю старые житницы, построю новые, сложу туда урожай и скажу моей душе. У него все в будущем времени. Он все рассчитал. Душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Безумный, сегодня ночью у тебя душу твою возьмут. Невозможно возьмут, сегодня ночью душу твою у тебя возьмут. Кому все останется, то, что ты заготовил. Человек не с позиции вечности смотрит, хотя, возможно, верующий. Друзья, жизнь закончится. Друзья, и у старых людей, как правило, неожиданно. Думал, еще поживу, вот, а уже не пожил. Друзья, у нас буквально в интервале 10 дней на Кавказе случились такие, ну, такие яркие события. Один брат, 40 лет, 8 детей, поехал в Москву, но это у него работа такая была, он шофером работал, поехал в Москву, а в Москве пожары, дым, ну, вы слышали все это такое. А он астматик, и побыл один день в Москве и умер. В возрасте 40 лет и умер. Человек ехал в Москву, он никак не рассчитывал, что жизнь закончится. Ну, как будто, друзья, люди, которые хронически чем-то болеют, как правило, они не очень осознают, что они серьезно болеют. Друзья, а жизнь закончилась, и все. Друзья, и второе событие, это произошло буквально, вот у нас были похороны, ну, там на Кавказе были похороны буквально дня 4 назад. Друзья, один человек, это в Кабардино-Балкарии было, вот, пришли ночью люди в масках с оружием и взяли его и застрелили. Верующий брат, где-то ему примерно 45 лет, 6 детей, и застрелили его. Друзья, и вот, ну, мы немножко, ну, переживали, вернее, очень переживали и думали, какие события этому предшествовали. Говорили, накануне вечером он благовествовал, раздавал людям трактаты, а сегодня ночью взяли и застрелили. Друзья, возможно, эти события и связаны между собой. Очень важно, друзья, вот как человек прожил последний день, раздавал трактаты, благовествовал, трудился. Друзья, Михаил Александрович Горянин, сотрудник Совета Церквей, отошедший в вечность около 2 лет назад. Друзья, последний день он работал на строительстве Дома молитвы, будучи тяжело больным сердцем. Последний день. Как я проживу последний день и как ты проживешь последний день? Есть одна песня хоровая. «Где буду я, где будешь ты, когда придет последний час?» Когда придет последний час. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. И молюсь о том, чтобы вы, познавая лучшее, были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности. Братья и сестры, пришло время и нам молиться. Наше собрание уже подошло к концу. И я предлагаю, друзья, чтобы мы молились и за себя, и за братьев и сестер, чтобы мы, христиане, умели познавать лучшее, чтобы мы к лучшему стремились, и чтобы мы лучше выбирали. Жизнь будет правильна, потому что у многих верующих жизнь неправильная, потому что не лучшее, а худшее выбирает. Да, выбирает хорошее, но не лучшее. Отсюда неправильная жизнь. Дорогие друзья, мы будем молиться. И как я вначале говорил, что если в нашем собрании есть человек, который не покаялся, возможно, это тот человек, который записку писал, или родственник. Друзья, если в вашем сердце есть желание, чтобы быть христианином, если вы понимаете, что с народом Божьим лучше, если вы понимаете, что со Христом лучше, и если ты жалеешь, что не покаялся вчера, да, вчера была хорошая возможность покаяться. Вчера вечером все, кто хотели, выходили и склоняли колено. Друзья, как правило, в таких общениях есть человек, который хотел, но не смог, а потом жалел. А потом жалел. Друзья, у нас было благовестие. Благовестие было 10 дней. Я смотрел, в одном углу сидел один человек. Это был мой товарищ в прошлом по работе. Его тоже звали Николай. И я видел, что он очень сильно переживал. Каждый день он сидел на одном и том же месте. Видел, что иногда плакал, иногда плакал. Закончилось собрание, последнее собрание. Мы раздали трактаты с адресом Дома молитвы. Мы сказали, что этой палатки здесь больше не будет. Мы ее сегодня снимаем. И уже аппаратуру разбирали. И я смотрю, сидит. Я подхожу, Коля сидит. Я присел, Коля, ну что ты сидишь? Он сидит и плачет. Он говорит, Николай, я 10 дней собирался покаяться и не смог. Друзья, он так и не смог. Потом жена его оставила, вместе с детьми уехала, забрала дом, забрала все. Жалкая, несчастная жизнь. Человек хотел и не успел. Друзья, и так бывает. И поэтому, если кто-то в нашем собрании переживает, что не покаялся вчера, хотел покаяться, но не сумел, не хватило силы. Братья и сестры, я, воспитанный в христианской семье, знал, что нужно покаяться. Я знал. Я не мыслил себе жизни, что я буду не христианином. Но было покаяться страшно трудно. И я молился, Господи, помоги мне покаяться. И я молился. И я каждый день молился, Господи, помоги мне покаяться. Я помню то собрание, когда проповедник к покаянию призывал. Он читал текст Писания: «Се стою у двери и стучу, и если кто услышит и откроет дверь, я войду к нему и буду вечерить». Сказал слово о том, что дверь без ручки, но это для вас знакомо, друзья. И я стоял, переживал страшно. Я знал, что я не смогу выйти. Я только молился: «Господи, помоги мне покаяться». И Бог помог. Я не хочу рассказывать, как Бог помог, но я покаялся. Друзья, возможно, у вас тоже нету силы, как не было у меня. Но вы желаете быть христианином. Вы понимаете, что со Христом лучше. Вы понимаете, что с Богом лучше и в церкви лучше. То сейчас время для вас. Есть возможность, чтобы выйти и сказать: «Господь Иисус Христос, прости меня». И Он простит, и Он помилует. И мы тоже за вас молиться будем, друзья. Я предлагаю, мы встанем сейчас. Вот, для молитвы встанем, друзья. И если кто-то желает покаяться, проходите сюда для покаяния. Я предлагаю спеть псалом, друзья. «Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди, спеши теперь». Друзья, есть вещи, в которых спешить нельзя. Написано: «Всякий человек да будет медлен на слова и медлен на гнев». Есть вещи, в которых спешить нельзя. Есть вещи, в которых нужно спешить. Написано: «Поспешай, спасай душу твою». Вопрос спасения – это тот вопрос, в котором нужно спешить. Кто желает покаяться, пожалуйста, друзья, выходите. Будем петь: «Что ты медлишь на грешном пути?»